Откройте, пожалуйста, Писание.
Мы будем читать с вами Бытие 4 главу. Я хочу, чтобы мы внимательно посмотрели на эту историю, чтобы потом ответить, за что же Бог, вернее, за что же грех награждает нас. Откройте, пожалуйста, давайте вместе с вами 4 главу с 1 по 16 стих. «Адам познал Еву, жену свою, и она зачала и родила Каина, и сказала, приобрела я человека от Господа. И еще родила брата его, Авеля, и был Авель пастухом овец, а Каин был земледельцем. Спустя некоторое время Каин принес от плодов земли дар Господу, и Авель также принес от первородных стада своего и от тука их. И презрел Господь на Авеля и на дар его, а на Каина и на дар его не презрел. Каин сильно огорчился, и поникло лицо его. И сказал Господь Бог Каину, почему ты огорчился? И отчего поникло лицо твое? Если делаешь доброе, то не поднимаешь ли лица? А если не делаешь доброго, то у дверей грех лежит, и он влечет тебя к себе, но ты господству над ним. И сказал Каин Авелю, брату своему, пойдем в поле. И когда они были в поле, восстал Каина Авеля, брата своего, и убил его. И сказал Господь Бог Каину, где Авель, брат твой? Он сказал, не знаю, разве я сторож брату моему? И сказал Господь, что ты сделал? Голос крови брата твоего вопиет ко мне от земли. И ныне проклят ты от земли, которая отверзла уста свои, принять кровь брата твоего от руки твоей. Когда ты будешь возделывать землю, она не станет более давать силы своей для тебя. Ты будешь изгнанником и скитальцем на земле. И сказал Каин Господу Богу, наказание мое больше, нежели снести можно. Вот ты теперь сгоняешь меня с лица земли, и от лица твоего я скроюсь и буду изгнанником и скитальцем на земле. И всякий, кто встретится со мной, убьет меня. И сказал ему Господь Бог, зато всякому, кто убьет Каина, отмстится всемеро. И сделал Господь Бог Каину знамение, чтобы никто, встретившись с ним, не убил его. И пошел Каин от лица Господнего и поселился в земле Нод, на восток от Эдема». Я хочу предложить вам сегодня 5 заслуг перед грехом, за которые он награждает своих послушников. Интересно, друзья мои, что не только неверующие получают эти награды, христиане получают эти медали. И когда мы дойдем до конца, вы поймете, что, возможно, у вас целый иконостас этих медалей. И с этим иконостасом надо что-то делать. Первое, друзья мои, за что можно получить награду от греха? За ложную надежду в жизни. Обратите внимание на 1 и часть 2 стиха. «Адам познал Еву, жену свою, и она зачала и родила Каина, и сказала, приобрела я человека от Господа, и еще родила брата его Авеля». Обратите внимание, что на контекст. Вспомните, что только что, буквально в прошлой главе, Моисей описывает грехопадение человечества. Тогда, когда грех только вошел в этот мир. И вот начинается эта история. Помните также о том, что Бог обещает в том грехопадении, когда оно произошло, Он обещает выход из этой ситуации. Помните, когда это протоевангелие, которое мы читаем, что Бог говорит, от семени твоего родится, и оно спасет вас. Да, своими словами говорю. О том, что выход есть, что будет от семени жены тот, кто избавит вас от всего этого. И он, это семя, будет жалить, вернее, змей будет жалить в пету его, а это семя убьет тебя в голову, он говорит змею. У Бога уже есть выход. Бог знает уже, каким образом закончится эта история. И он смотрит на нее сверху, видя начало и конец. Но люди не видят. И у людей свое есть представление, у них есть свои мечты, свои надежды. Вся печаль и ужас, и когда я размышлял о этом тексте, я думал об Адаме и с Евой, это, наверное, самые несчастные люди на земле. Они видели рай. Я в том плане, когда они жили здесь на земле. И они потеряли его, и они жили совсем в другой реальности. Я даже не знаю, с чем это сравнить. Поселитесь в каком-нибудь, может быть, дворце, потом переедете в квартиру, не там, где все на двоих, там, где все только наполовинку. там, где все рушится и разрушается, и вы из дворца переезжаете просто в какую-то хибару. Друзья мои, они намного больше потеряли. И обратите внимание на то, что во всей этой истории в продолжении Адама больше не видно. Ну, видно, только когда нужно было немножко расплодиться дальше. Он больше ничего, ни в какой истории Моисей его не вспоминает больше. Но зато он вспоминает и показывает Еву. Мы не видим Адама трудящимся тяжело каким-то образом. Мы не видим Адама, который думает о том, как же нужно вернуться. Мы не видим ничего из его жизни. Мы ничего не знаем, в принципе, о его жизни больше. Кроме того, что у них с Евой были еще дети, много детей. Но посмотрите на Еву, она рождает детей. И она говорит, друзья мои, ее голос мы слышим. Это не голос Адама, это голос Евы. Она говорит, приобрела я человека от Господа. Если вы посмотрите в 25 стих, вы увидите, что там уже Ева даже Сифу дает имя. И, скорее всего, я так думаю, это, возможно, мои предположения, что Каину и Авелю тоже она давала имена. И это очень сильно показывает на то, что она начала доминировать в семье. И посмотрите, обратите внимание на ее надежду. Обратите внимание, на что она надеется в своей жизни, на что она уповает. Она знает, что такое рай. Она видела процесс этого грехопадения, она в нем участвовала. Она знает Божье обетование, что от ее семени родится тот, кто избавит их от этой ситуации. Но помните, что грех уже исказил ее мышление. Теперь она понимает, для нее очень важно. Хочу вернуться туда, где жила. Хочу в то царство, в котором была. Хочу в тот дворец, в котором была. И она называет своего сына Каина. Приобретенный или созданный. И она говорит, приобрела я человека от Господа. Для нее этот ребенок – это ее упование, это ее надежда, на которого она возлагает всю свою жизнь для того, чтобы обратно вернуться. Где-то даже в гордыне есть, что мы видим, что когда-то она была создана от человека. Она была создана из ребра Адама. И теперь она создает человека. Она говорит, приобрела или создала я его? Другими словами, он созданный, Каин созданный или приобретенный. Вполне возможно, что как раз-таки она так и думала, что это решение ее беды. Это ее надежда. Возможно, ее мало интересовал уже Бог. Или стал интересовать еще меньше. Но всю свою надежду она положила в этого ребенка. Библия не говорит, через какое время родился Авель. Но, скорее всего, это не будет большим промежутком времени. При их здоровье, отсутствии пестицидов в пище. И это самые здоровые люди, которые были на земле. Здоровее их никого не было. У всех остальных просто мало исследованные люди. У них было лучшее здоровье. И рождается новый сын, Авель. Удивительно, как его называют. При том, что, смотрите, вся надежда его, ее вся надежда вернуться назад. Авель – это суета. Это пустота или тщетность. Дословно, суета, пустота или тщетность. В связи с этим появляется такой вопрос. Почему она так назвала своего сына? Здесь есть несколько ответов. Или она потеряла надежду на Каина, и теперь просто в связи с этим, со всей этой суетой, которая у нее есть в жизни, она называет так своего сына. Но мне кажется, это слишком маловероятно, потому что не прошло еще много времени между этими двумя рождениями. И, скорее всего, они родились где-то рядышком вместе. И, скорее всего, Каин, может быть, еще или лежит в пеленах, да, или он начинает, он уже ползает, может быть, только начал ходить. И каждый ее взгляд на этого ребенка – это надежда и упование на то, чтобы вернуться обратно. Ей другой не нужен. Это пустота и суета. Но она даже не подумала о том, что ту надежду, которую она возлагает на него, это ложная надежда. Мы видим, у Евы уже есть три мужчины. Один предатель. Если вы не верите, братья, те, которые женаты, можете тогда, когда ваша жена не права, бывает, они бывают неправы, ну, вместе с вашим участием. Но при других сделайте себя правым, а ее неправым. И вы поймете, что вы предатель для своей жены. Так сделал Адам. Она виновата. Это не я. Это она принесла этот плод, и я согрешил. Один предатель. На одного она возлагает ложные надежды, а другой суета у нее. Представьте себе Еву, просто посмотрите на современных женщин, которые из-за греха у них есть пустота в жизни, как у любого человека, как у любого мужчины. Но их надежда, она на свою надежду на то, что это восполнится, она ждет в этом в чем? В замужестве. Она выходит замуж, и муж не оправдывает, обычно муж не оправдывается ее надежды. Куда тогда положить свою надежду? На что или на кого? На детей, на своего сына. Даже чаще, если есть сын, она возлагает на мужчину эту надежду. И поэтому муж ее уже не интересует. Ее интересует ее сын. И туда она... Посмотрите на современный мир. Как мамы современные живут в этом мире. Когда мужья не оправдывают их надежды. Беда заключается в том, что ни тот, ни муж, ни ребенок не могут оправдать ее надежды. Ее надежды может оправдать только Бог. Но это ее личная ложная надежда, которой она живет. И всю свою надежду она положила на него, все свое целеустремление, весь свой вектор жизни. И эта надежда, она слепа и сильна, друзья мои. Ее в этом, ее не переубедишь. Попробуйте объяснить современной женщине, что она так поступает. Она живет этим. Это кормит ее душу и питает. Но когда, если вы посмотрите дальше, когда сын обычно вырастает, он уходит из семьи. И эта надежда рухнула. И она не знает, куда бежать. Беда в том, что люди не обращаются ко Христу. Это не только братья, это не только у жен так или у сестер такое бывает. Каждый человек в своей жизни на что-то кладет свою надежду. Каждый человек на что-то кладет свое упование. Он живет этим. Без этого невозможно быть. Кто-то живет тем, что он вечерами проводит хорошо время. И он ждет и мечтает о том, чтобы пришла пятница. Кто-то живет охотой, рыбалкой, спортом. Это его надежда, что он придет, достигнет этого времени, и он проведет это счастливое время, которое утолит эту душу. Но оно не утоляет эту душу. Оно не кормит, а если кормит, только на маленькое время. Проходит похмелье, и заканчивается все это. Съели ту жареную рыбу, которую поймали, и все закончилось. Сломал ногу, и ты больше не можешь бегать, и все закончилось. Современные люди, они очень в этом плане разнообразны, в том плане, что они берут теперь эту надежду, кладут на что-то другое. Но это опять пустое. Они не идут к Богу, который может насытить их голодное сердце. Только Он способен на это, и больше никто. Хочу привести вам один пример. Заметьте, что эта притча, рассказанная Христом, она из религиозного контекста и подразумевает, что этот человек поклоняется Богу. Это Луки, записано 12 глава 16 стиха. «Сказал им притчу. У одного богатого человека был хороший урожай в поле, и он рассуждал сам с собою. Что мне делать? Некуда мне собрать плодов моих. И сказал, вот что сделаю. Сломаю житницы мои и построю больше, и соберу туда весь хлеб мой и все добро мое, и скажу душе моей, душа, много добра лежит у тебя на многие годы. Покойся, ешь, пей, веселись. Но Бог сказал ему, безумный, всю ночь душу твою возьмут у тебя. Кому же достанется то, что ты заготовил? Так бывает с тем, кто собирает сокровища для себя, а не в Бога богатеет». У этого человека были житницы, и он мечтал о том, чтобы их наполнить и зажить. Но однажды пришло счастье в его дом, урожая столько, что этих житниц даже мало. Смотрите, его вектор продолжает жить в том же направлении. Его жизнь и его упование все то же на богатство. Он разрушает старые и строит новые. Но всю, какой печальный конец, друзья мои. Он богател не в Бога. Вся надежда его была ложной. Это ложная надежда, что богатство можно утолить свою душу. Это ложная надежда, что детьми можно утолить свою душу, мужем можно утолить свою душу, женой, спортом, рыбалкой, всем чем угодно, властью. Все это не насыщает, друзья мои. Но ложь награждает, друзья мои. Ложь награждает вас за это. И у надежды, когда мы смотрим на нее, у нее есть, в принципе, такие, знаете, две характеристики важные. Глубина и длина. Глубина – это ее истинность, или то, насколько вы сильно надеетесь на нее. И длина – то, на как далеко она смотрит, эта надежда. Посмотрите на свои надежды. Насколько они сильны и как далеко они смотрят. На год, на два, на неделю, на 10 лет. Однажды я слышал историю. Молодой человек возвращается после окончания школы и хвастается отцу. Папа школу закончил. Папа был верующим, рассудительным, спрашивает, сынок, очень хорошо, что будешь делать дальше? Пойду в колледж. Отлично. Что после колледжа? Пойду в университет. Молодец, отличный план. Что дальше? Пойду работать. Очень хорошо, продолжает отец. Что дальше? Заработаю много денег, женюсь, куплю дом, построю дом, куплю машину. Что дальше? Заведу детей. Что дальше? Сын понимает, что что-то не так. Говорит, ну, наверное, потом уже выйду на пенсию, буду рыбку ловить. Очень хорошо, сынок. Что дальше? Друзья мои, если ваша надежда валяется здесь под ногами, останавливается, это пустая надежда, она слишком мелкая. Они должны быть, у нас должны быть надежда на то, что у нас муж изменится, может быть, жена изменится, дети наши вырастут и станут верующими. Может быть, у нас есть надежда на то, что мы поменяем работу. Не без этого, друзья мои. Но если только этими надеждами вы живете, если это самые сильные надежды, на которые у вас есть, считайте, что у вас вообще ничего нет. А что дальше? Что после пенсии, он говорит? И тут сын понимает о том, что отец говорит ему, а как насчет вечности? Что насчет вечности? Под воздействием греха Еву интересовало только возвращение к прежней жизни. Ей нужен был тот, кто проведет ее мимо Херувима и того пламенного меча, который Бог поставил во вход в Эдемский сад. Она хотела туда. Она не понимала, что Бог дает ей что-то лучшее теперь. Она еще не видела того, что Бог приготовил для нее. Я не знаю, как закончилась жизнь Адама с Евой в том плане, действительно ли они уверовали и были обращенными людьми потом. Я надеюсь, что да, что Бог по милости своей дал им это спасение. Но Писание об этом умалчивает. мы можем только догадываться. Еще два примера о надежде. Первый пример – это Павел в Филиппах, Деяния, 16 глава. Вы помните, когда они ходили, проповедовали, и за ними ходила одна девушка молодая, которая прорицала и тем самым своим господам доставляла доход? Когда написано, надежда их от ее исцеления пропала, что они сделали? Они начали защищать свою надежду. Они повлекли их для того, чтобы их осудили и побили. С другой стороны, мы видим, когда Павел стоял перед Феликсом, и он говорит в 16 стихе 24 главы Деяния: «Посему и сам подвязаюсь всегда иметь непорочную совесть пред Богом и людьми». А раньше, в 15 стихе, он говорит: «Имея надежду на Бога». Вот его истинная надежда. Свои неверные надежды, друзья мои, люди защищать будут. Они будут для того, чтобы защищать, клеветать, обманывать, врать, губить кого-то другого, но они будут защищать свои ложные надежды. Истинную, настоящую надежду на Бога не надо защищать. В том плане не надо никого убивать, потому что Бог сам защищает свое Евангелие. Бог сам защитит вашу надежду. Ее никто не сможет у вас оторвать. Никто не сможет вас вырвать из его руки. Что бы с вами ни происходило. Надежда – это ожидание и стремление в будущем чего-либо благоприятного. И в трудные времена мы надеемся на что-то лучшее, что придут лучшие времена, и мы надеемся опять же на Господа. Но не забывайте, что самая наша главная надежда – это небеса. Не забывайте, чтобы этой надеждой живите, чтобы она превосходила все остальные ваши надежды. Сегодня есть люди, которые живут этими ложными надеждами. И они перекладывают эти надежды с одного на другое, когда эта надежда пропадает. Но Бог говорит, Иеремия 7:4, «Не надейтесь на обманчивые слова». Это история или контекст истории, когда Бог говорил через Иеремию о том, что они говорили: «Враги не захватят нас, потому что здесь храм Божий». Но он говорит: не надейтесь на обманчивые слова. Друзья мои, не надейтесь на обманчивые слова. Не живите ложной надеждой. Всю свою надежду не возлагайте на земное, иначе вы останетесь у разбитого корыта. Надейся на Господа всем сердцем твоим и не полагайся на разум твой. Притча 3.5. Иоанна 3, 1 Иоанна 3 глава, 3 стих. «И всякий, имеющий сию надежду на Него, очищает себя так, как он чист». Свою надежду вы можете проверить тогда, когда земля начинает уходить у вас под ног. Тогда по-настоящему вы видите, на что вы надеетесь. Тогда по-настоящему вы видите, куда устремлено ваше сердце, на что оно полагается. Ложная надежда даст вам ложное направление в жизни. Ложная надежда поможет вам в тяжелое время жизни, но она поможет вам так же, как бумажный зонтик поможет вам в очень дождливую погоду. Она награждает ложными устремлениями и дает ложный вектор в жизни. Друзья мои, это награда от нее. Подумайте, можете посчитать уже свои награды, начинать считать. Друзья мои, я считал, я свои, я сбивался со счету. Я понимаю, что за свою жизнь слишком много медалей за эти заслуги, за ложные надежды. Когда ты уповаешь на свои силы, когда ты уповаешь на человека, когда ты уповаешь на то, что что-то другое, не Бог, принесет тебе радость и счастье настоящее. Давайте ко второй надежде перейдем. Вернее, ко второй заслуге, за которую можно перед грехом иметь вознаграждение, или за то, за что грех вознаграждает нас. Это за ложное поклонение. Второе, за что Бог, или за то, что, за что грех награждает нас, вторая медаль – за ложное поклонение. со второго стиха или со второй части второго стиха. «И был Авель пастырь овец, а Каин земледелец. Спустя несколько времени Каин принес от плодов земли дар Господу, и Авель также принес от первородных стада своего и от тука их, и презрел Господь на Авеля и на дар его, а на Каина и на дар его не презрел». Опасность ложного поклонения в том, что человек обманут, и он думает, что то, что он делает, это угодно Богу. В ложном поклонении человек думает, что то, что он делает, это угодно Богу. Но самого этого человека это ведет в конечном итоге к греху. Итак, мы видим, что оба мальчика подросли, теперь они идут на поклонение Господу, они приносят ему жертвы или жертвоприношения для того, чтобы поклониться. И несколько, друзья мои, замечаний об этом. Очень часто думают, что Бог презрел на или принял дар Авеля, а Каина не презрел, потому что Авель был пастухом, а Каин был садовником. Но подумайте, что Бог Адама поставил возделывать сад. Очень часто думают о том, что Авель принес жертву за грех, а Каин просто принес жертву благодарности. Но вопрос, почему это не могла быть просто жертва благодарности? Часто думают или неверно представляют, что Авель принес в жертву животное, а Каин растение, и животное приношение больше угодно Господу. Левитам 2.1.3, можете посмотреть, хлебные приношения названы благоуханием, приятным Господу. Это плоды земли. Исход 23.19 написано, начатки плодов земли твоей приноси в дом Господа Бога твоего. Авель принес жертву, говорят, от чистого сердца, Каин нет. В какой-то степени я очень сильно согласен с этим, но это только часть проблемы или верхняя часть этого айсберга. Авель принес лучшее из того, что имел, а Каин то, что попалось под руку. Это тоже только часть проблемы. Это не вся проблема. Это только вторая часть этого или маленький кусочек айсберга, верхушечка ее. Что нам нужно понимать в этой истории или в этой ситуации? Смотрите, Моисей пишет первому поколению израильтян, которые вышли из египетского плена. И, конечно же, в этой ситуации он противопоставляет, во-первых, египтян и израильтян. И в то же самое время мы видим во всем, с самого начала, как начинает противопоставляться семя одно, семя Божье и семя сатаны. И Моисей хочет показать им поклонение египтян и поклонение израильтян. В конечном итоге он доведет во всей в бытие до того, что родится от этого семени родится израильский народ. И вот он выходит из Египта. Он покажет ему превосходство их поклонения, что их поклонение принимает Бог. Понимаете, о чем я говорю? Вот это сравнение между когда Моисей сравнивает Египет для них и Израиль. И в то же время, когда он показывает им два семени, здесь используют два семя. Семя сатаны, о том, о чем написано в третьей главе, когда Бог сказал, говорил о семени одном, которое будет жалить в пету, и о семени другом, которое что? Поразит это семя в голову, то есть сатану. И он делает это сравнение для них. И Новый Завет также дает нам хорошее дополнение. Евреям 11 глава написано, 4 стих. «Верою Авель принес Богу жертву лучшую, нежели Каин. Ею получил свидетельство, что он праведен, как засвидетельствовал Бог о дарах его. Ею он и по смерти говорит еще». Друзья мои, вера. Вот что сыграло ключевую роль в поклонении этих мужчин. Как египтяне, так и израильтяне, они приносили жертвы. Но он им показывает, вот ваша вера. И в вере самое главное – объект веры. В кого вы верите? Кому вы верите? Кому вы доверяете? Благодаря вере поклонение Авеля было лучше, чем поклонение Каина. И как результат поклонение одного было принято Господом, а другое отвергнуто. Но я хочу ваше внимание обратить еще на один стих из Нового Завета. Очень часто его упоминают, когда вспоминают, когда уже доходит история о том, что Каин убивает Авеля. Но посмотрите на Каина во всем этом, во всей этой ситуации. Какой он был? 1 Иоанна 3.11. Ибо таково благовествование, которое вы слышали от начала, чтобы мы любили друг друга, не так, как Каин, который был от лукавого и убил брата своего. А за что убил его? За то, что дела его были злы, а дела брата его праведны. Друзья мои, Каин не стал одномоментно злым человеком. Можно только предположить или догадаться о том, что могла мама его разбаловать. Это все домыслы, друзья мои, или святые фантазии, как Спержин говорил. Но, возможно, так и было. В любом случае мы видим, что Писание говорит о том, что Каин был злым человеком. Дела его были злые. Они не стали злыми сейчас, тогда, когда он убивает Авеля. Это продолжалось долгое время. Это зло развивалось в нем. И если вы читаете внимательно первые главы Бытия, мы видим о том противостоянии, которое у него было, и четко проходит этот след, это семя сатаны. А Ева возлагала все надежды на Каина, что это он, спаситель, а Каин оказался семенем сатаны. И вот его проявление в следующей уже ситуации, когда он убивает своего брата. Был ли Каин атеистом, друзья мои? Нет. Он знал Бога, он общался с ним даже. Но он, написано, был злым человеком. Вера Авеля побудила его взять то, что лучше, так написано, у него было. Вера Каина или его зло в его жизни побудила к тому, чтобы, возможно, взять, что было. Вспомните себя, когда вы последний раз ходили на рынок за овощами и фруктами. Мы берем пакетик, как мы выбираем? Лучшее мы выбираем, правда? По крайней мере, из того, что есть, лучшее. Мы не выбираем с гнильцой, мы не выбираем помятое, потому что знаем, что если сегодня ты принесешь домой помятое, завтра будет вот так. Оно будет смердеть. Поэтому мы выбираем лучшее из того, что есть. Возможно, Каин в своей вере или в своем отсутствии, как таковой, или в своем зле подумал, можно Богу и это принести. Цитата. «Если ты даешь что-то Богу, которого не видишь, то, возможно, и Он не увидит того, что ты даешь». Возможно, это и был его принцип. И он принес что-то. Он принес... Злой человек с ложной верой принес что-то невидимому Богу, который, возможно, и не увидит то, что он ему принес. В конечном итоге мы видим, что это ложное поклонение, потому что Бог достоин лучшего, потому что к Богу приходить нужно только с верой. И если вы приходите без веры к Нему, будьте уверены, Он вас не слышит. Если вы приходите и свое ухо отвращаете от Священного Писания, то ваша молитва написана мерзость пред Ним. Грех наградил Каина за его ложное поклонение Богу поклонением самому себе. Потому что он сам лично определил для себя, как он должен приходить к Богу, что он должен принести. Понимаете, когда мы приходим на поклонение к Высшему, то Он определяет, как мы должны прийти, с чем мы должны прийти, как нам, может быть, стоять, сидеть, петь, молиться, читать или не читать. Но саму суть поклонения Он определяет. Авель решил, что он сам знает, как это делать. И он пришел туда без веры. Поэтому его жертва не была принята. И грех наградил его медалью за поклонение самому себе. Если вы верите в Бога, который слаб, который должен вам подчиняться и наполнять или исполнять ваши желания, который представляется вам таким, как вы его желаете, друзья мои, вы грешите в своем поклонении пред Ним. Если же вы верите в Бога, который не должен и не обязан пред вами отчитываться, который делает то, что ему угодно, Исайя 46:10. «Мой совет состоится, и все, что мне угодно, я сделаю». Друзья мои, вы приходите с настоящим поклонением к Нему. Верьте в всесильного, всемогущего и заботливого, и любящего, независимо от ваших обстоятельств, Бога. Задумывались вы когда-нибудь о том, какое ваше поклонение? Вы приходите сюда. Как вы думаете, Бог принимает ваше поклонение или нет? Может быть, оно ложно. Поклонение без веры – это ложное поклонение. И в ваших отношениях с Богом оно является как соль, которую вы сыпете просто на рану. Оно будет приносить вам боль и разъедать эту рану еще больше. Потому что вы думаете, что вы поклоняетесь Ему, а в конечном итоге вы не видите в своей жизни никакого отклика. Вы не видите, что Бог принимает ваше поклонение. Вы не видите руку Божью в своей жизни. Как же вы ее увидите, если вдруг вы приходите к Нему без веры? Итак, мы поговорили с вами о том, что грех, войдя в нашу жизнь, принес вместе с собой, во-первых, ложную надежду, во-вторых, ложное поклонение. Теперь, друзья мои, за третьей наградой. Давайте посмотрим, за что еще можно получить медаль от греха. Друзья мои, за ложное восприятие обличения. Посмотрите на вторую часть 5 стиха по 7. «Каин сильно огорчился, и поникло лицо его. И сказал Господь Каину, почему ты огорчился, и отчего поникло лицо твое? Если делаешь доброе, то не поднимаешь ли лица? А если не делаешь доброго, то у дверей грех лежит. Он влечет тебя к себе, но ты господствуй над ним». Фраза «Каин сильно огорчился» лучше перевести «Каин сильно разгневался». Он не просто расстроился и сказал, да, что-то не так. Он был зол, друзья мои. Это естественно. Злой человек был зол. К тому же, обратите внимание, что Моисей трижды подчеркивает на то, что внешне происходило с Каином. Он говорит трижды о том, что его лицо поникло. В пятом стихе говорит о поникшем лице. Потом он цитирует, когда Бог обращается к нему, отчего поникло лицо твое. И тут же он говорит, опять цитируя Бога, Моисей говорит, то не поднимаешь ли лица? Фраза «поникло лицо» указывает на уныние и на сильную подавленность у него. Вы замечали у себя когда-нибудь поникшие лица? Вы замечали у других людей поникшие лица? То есть вот все части тела поникшие, просто вот поникшее лицо. Это депрессия, которая пришла не просто потому, что что-то плохо, она пришла из-за греха. Депрессия ходит рядом с грехом, друзья мои. Если вы думаете, что вы в депрессии, ищите грех в своей жизни. Ищите грех в своей жизни. Наоборот, поднятое лицо, оно будет показывать на радость. Грех, друзья мои, наградил Каина гневом, раздражительностью, унынием и депрессией. Но обратите внимание на Бога во всей этой ситуации. Смотрите, Он задает Каину вопрос, и это отличный способ привести чувство в чувство грешника. Он не говорит даже прямо ему, что он согрешает, но он задает ему вопрос, на который нужно честно ответить. И если вы отвечаете на него честно, вы понимаете всю свою проблему. Он говорит, если делаешь доброе, не поднимаешь лица. Он обращается к нему, что случилось? Почему ты такой? Смотрите, Бог по своей милости и любви дает Каину еще один шанс. Он как бы говорит ему, если ты все сделал неправильно до этого, давай переделай. Давай приди с другим поклонением, я приму его. Бог не отправляет Каина от себя моментально. Он продолжает с ним работать. Он продолжает давать ему свою милость и благодать. Цитата. «Давай», один автор пишет, «давай, Каин, попробуй еще раз. Я не засчитаю эту прежнюю недостойную жертву против тебя. Но принеси мне другую, достойную, и я приму ее». И здесь же Бог предупреждает об опасности, которая лежит возле дверей Каина. Он говорит, грех лежит у дверей твоих. Представьте себя в своей комнате, когда вы вечером ложитесь спать. Весь свет выключен, темно на улице, темно в вашей комнате. Может быть, где-то в прихожей или в соседней комнате есть какой-то ночничочек. И у закрытой двери в вашу комнату, не железной, простой такой, дверки деревянной, вы видите силуэт огромного тигра. Он лежит там пока. Пока он там лежит, вы спокойно заснете? Вы будете вообще спать? Но Бог предупреждает Каина, говорит, грех лежит у твоих дверей. Опасность. Он принесет тебе что-то плохое. Друзья мои, так же, как опасно спать рядом с тигром или ложиться спать, это опасно соседство. Очень опасно жить рядом с грехом. Но Бог тут же показывает ему выход. Он влечет тебя к себе. Этот грех влечет тебя к себе, но ты, говорит, он говорит, господствуй над ним. Ты господствуй над ним. Ты управляй им. Пусть он не влечет, или пусть он не управляет, или не делает, не говорит тебе, как тебе поступать. Когда вы в раздражении, тогда, когда вы в гневе, что управляет вами? Гнев? Ярость? А что это? Грех. Грех управляет. Но он говорит, вы господствуй, ты господствуй над ним. Ты управляй им. Тогда, когда мы в Новом Завете читаем о том, что мы должны быть кому послушны? Духу Божьему. Что им водиться, это значит, что Дух Божий управляет вами. И другого невозможно по-другому жить, друзья мои. Или семя одно вами управляет, или семя другое. Или семя Божье, или семя сатаны. Однако Каин не желает воспринимать обличение. Он не собирается использовать второй шанс. Он полностью проигнорировал опасную ситуацию, в которой оказался. И к тому же он не захотел идти правильным выходом. Каину кажется, что он нашел лучший выход из своей проблемы. Будучи в гневе и в раздражительности, это воспринять обличение от Бога как вердикт своего отвержения. Чудесная награда, друзья мои. Воспринять Божье обличение как вердикт своего отвержения. Кажется, что оно может быть на первые 5, 10, 15 минут, может быть, даже на сутки или неделю. Оно принесет вам удовлетворение. Но это ненадолго. Потому что грех и сатана никогда не будет делать вам добро для вашей пользы. Он всегда хочет вам навредить. И проигнорировать Божье обличение, друзья мои, это встать на те лыжи, которые уведут, или на ту колею, которую совершенно не туда у вас уведут. Ложное восприятие обличения, как сыр в мышеловке, друзья мои. Вроде бы поел, но голова отдавлена, как у мыши. Представьте себе, вы приходите, или к вам приходит, может быть, брат или сестра, и в чем-то вас обличают. Может быть, даже кто-то посторонний человек, он может прийти к вам и что-то сказать вам. И вы понимаете, это обличение для меня сейчас. У вас есть два пути. Или отвергнуть это обличение. И оно вроде бы защитился, вроде бы поставил меч. Друзья мои, но оно не принесет настоящего плода для вас. Потому что вы дальше будете продолжать жить злой жизнью. И в то же время, принимая обличение, на первый взгляд кажется, что тебя ранили и убили. Но ты понимаешь, что все это от Бога для нашей же пользы. Чтобы быть подобными Иисусу Христу. Чтобы быть подобными в Его характере. Римлянам 8 глава, 28-29 стих. Вообще никогда не забывайте об этих стихах. Наизусть их выучите. Если вы защищаете себя от обличения, если вы начинаете обороняться, это значит, что вы не приняли его, и значит, что цель не достигнута у Бога для вас. Но тогда чья-то цель другая или другой личности достигла вас. И с вами происходит то, что вы продолжаете жить злой жизнью, так же, как и Каин. Итак, друзья мои, будем еще быстрее говорить или торопиться. Мы поговорили с вами о том, что грех, войдя в нашу жизнь, принес вместе с собой ложную надежду, ложное поклонение, и ложное восприятие, обличение. Четвертое. За какой еще подвиг можно получить медаль от греха? Друзья мои, за ложное искупление. С 8 стиха. «И сказал Каин Авелю, брату своему, пойдем в поле. И когда они были в поле, восстал Каин на Авеля, брата своего, и убил его. И сказал Господь Бог Каину, где Авель, брат твой? Он сказал, не знаю, разве я сторож брату моему? И сказал Господь, что ты сделал? Голос крови брата твоего вопиет ко мне от земли. И ныне проклят ты от земли, которая отверзла уста свои, принять кровь брата твоего от руки твоей. Когда ты будешь возделывать землю, она не станет более давать силы своей для тебя. Ты будешь изгнанником и скитальцем на земле». Каин принес жертву Богу, вернее, Каин, принеся жертву Богу без веры и будучи злым человеком, он отвергает Божье обличение. И опять, смотрите, Бог по своей милости, своей благодати опять приходит к Каину, опять разговаривает с ним, опять обличает грешника. Но он закрыт, друзья мои. Он закрыт. Смотрите, что делает Каин в этой ситуации. Он защитился от обличения. Он увидел до этого в своей злости, он видел до этого, что его жертва не принята. Он понимает, что виновный-то есть, почему это происходило. То есть, если произошла неудача, виновный есть. Кто он? Бог? Очень далеко. Не допрыгнуть до него. Может быть, я? О, эта мысль ему даже в голову не пришла, наверное. Я знаю, кто виновен, мой ближний. Друзья мои, подумайте вы о том, кто виновен в ваших бедах. И как часто приходит нам наша мысль. Мужья думают, это жена виновата. Муж думает, о, это жена виновата. Или дети виноваты. Или кто-то соседний на лавке в церкви виноват в том, что я грешу. Это все они. Все из-за них это происходит. То же самое было с Каином. Кто виноват, что я грешу? Кто виноват, что я опять разозлился в очередной раз? Авель. Потому что его жертва принята, а моя нет. Это он виноват. Друзья мои, что происходит с виновным? Его зовут в поле. И уровень греха и гнева поднимается еще выше. И он берет камень и бьет несколько раз, наверное, по затылку ему. И он убивает. Он убивает виновного. Друзья мои, это ложное искупление. Виновный, друзья мои, должен быть убит. Это закон такой Божий. Но беда заключается в том, что эта смерть не принесла настоящего искупления. И эту жертву, и эту смерть Бог не принимает как искупление. Подумайте о себе, друзья мои. Мы очень часто думаем о том, что и смотрим на других людей, смотрим на другие церкви, на тех, которые говорят, ну, раз спасен раз и навсегда, и можно игнорировать Божью милость и Божью благодать и жить так, как нам хочется. И они продолжают жить греховной жизнью. Подумайте теперь о том, что мы делаем часто то же самое. Мы живем, гневаясь на ближнего. Кто виновен в нашем грехе? Когда вы искушаетесь, Яков пишется, вы искушаетесь собственной похотью, собственными желаниями. Друзья мои, у Бога есть искупление в Иисусе Христе. Но часто мы забываем об этом, и мы в сердце своем, гневаясь на другого, убиваем его. Подумайте, сколько медалей у вас есть на иконостасе на вашем за эти преступления или за эти подвиги. Как часто мы гневаемся на ближнего своего, совершая ложное искупление. Потому что, если вы, Писание говорит, Христос сказал, наш Господь Иисус, что если вы убиваете в своем сердце его или гневаетесь на него, вы убиваете его в своем сердце. Это то же самое, друзья мои. Это тождественское равенство. равно поставьте между тем, что сделал Каин, и между тем, что делаете вы, когда гневаетесь на ближнего своего. Грех, который живет в вас, требует искупления. И вы убиваете его в сердце, и вы в сердце убиваете другого человека, который, по вашему мнению, виновен в вашем грехе. Вы грешите, вы гневаетесь. Писание называет это «идти путем Каина». Иуды, послание, 11 стих. «Горе им, потому что идут путем Каиновым, предаются обольщению мзды, как Валаам, и в упорстве погибают, как Корей». Идут, он говорит, путем Каиновым. Он говорит о лжепророках. Смотрите, что он чуть-чуть раньше, в 4 стихе говорит, чем характеризуются эти люди. Послушайте, Иуды, 4 стих. «Ибо вкрались некоторые люди». Это, кстати, не Иуда Искариот написал, для тех, кто не знает. «Ибо вкрались некоторые люди, издревле предназначенные к всему осуждению, нечестивые, обращающие благодать Бога нашего в повод к распутству и отвергающие единого владыки Бога и Господа нашего Иисуса Христа». Теперь подумайте. Мы часто о том, о чем чуть-чуть раньше начал говорить, но не закончил мысль. Подумайте, мы смотрим на других людей, которые живут, так скажем, современным понятием гиперкальвинизм. То есть они говорят, спасен раз, спасен навсегда, и значит, можно делать все, что хочешь. Они превращают благодать в повод к чему? К распутству написано. Теперь подумайте, когда мы гневаемся на другого зря, мы благодать превращаем в повод к распутству, совершая ложное искупление, вместо того, чтобы идти ко Христу со своим грехом, со своей болью и просить Его о помиловании и прощении, и чтобы Его кровь омыла нас. Совершая ложное искупление, друзья мои, мы живем, идем путем Каина. Мы благодать Божью превращаем в повод к распутству. Мы можем гневаться и по благодати жить дальше, зная, что Бог сейчас не умертвит нас. Проходит некоторое время, Бог приходит к Каину и опять задает ему вопрос, где Авель, брат твой? И Каин говорит, я не знаю, Господи, земля слишком большая, чтоб я следил за ним. Это ниже моего достоинства, для того, чтобы я знал, где мой брат. Друзья мои, но что он говорит? Голос крови брата твоего вопиет ко мне. Бог все видел, Бог все знал. И Бог знает тогда, когда вы совершаете ложное искупление, когда вы гневаетесь на ближнего, когда вы раздражаетесь, когда вы убиваете в сердце своем другого человека. Он знает. И ничего не скрыто от Его всевидящего ока. Когда вы приносите, или когда вы будете совершать не ложное искупление, когда свой гнев вы принесете ко Христу и скажете, «Господи, не могу больше жить с Ним», тогда он совершит настоящее искупление. Почему? И Каин мог сделать то же самое. В Откровении 13 глава, в 8 стихе написано, что Христос заклан от создания мира. Это искупление было совершено еще до того, как был создан мир. Откровение 13:8. Да, физически мы видим, что это произошло в истории. Но для Бога это искупление было совершено еще до того, как Он сотворил этот мир. Поэтому все ветхозаветные грешники, которые спасались, они спасались Божьей благодатью и искуплением Иисуса Христа. И никак по-другому, друзья мои, и никак по-другому вы не можете спастись от своих грехов. И только это искупление Бог принимает, и больше никакое другое. Не говорите Богу, что другой виноват в вашем грехе. Придите и признайтесь Ему в своих грехах, и Он совершит настоящее истинное искупление в Иисусе Христе, кровь, которая пролита была на кресте, Господь, и которая очищает и омывает вас. И смотрите, Бог объявляет ему свое наказание. Он отсылает его, Он говорит ему о том, что теперь он будет жить еще хуже, что проклят ты от земли. Смотрите, Каина проклинает проклятая земля. Если тебя проклинает проклятый, что же за жизнь у тебя должна быть тогда пред Богом? Смотрите, как ложная надежда в самом начале Евы. чему сейчас уже привела. Грех наградил Каина за его ложное искупление медалью за убийство. Не знаю, наверное, нам с вами, нам груди не хватит все медали повесить свои. Но в конечном итоге, если это вас осуждает, принесите все это ко Христу для того, чтобы совершить настоящее истинное искупление. И Он простит вас и очистит вас от вашего греха. И Он снимет с вас эти все ложные медали грязные, которыми не надо хвалиться, а которые только приносят боль. Придите к Нему, Он совершил настоящее истинное искупление. Последнее, друзья мои, последняя медаль или последняя заслуга, за что можно получить от греха награду, за ложное чувство безопасности. С 13 стиха. «Сказал Каин Господу Богу, наказание мое больше, нежели снести можно. Вот ты теперь сгоняешь меня с лица земли, и от лица твоего я скроюсь и буду изгнанником и скитальцем на земле. И всякий, кто встретится со мною, убьет меня». И сказал ему Господь, «Зато всякому, кто убьет Каина, отмстится всемеро». И сделал Господь Бог Каину знамение, чтобы никто, встретившись с ним, не убил его. И пошел Каин от лица Господня и поселился в земле Нод, на восток от Эдема. Смотрите, мы будем говорить с вами о ложном чувстве безопасности. Еще одна медаль. Вместо того, чтобы со смирением принять Божье наказание, Каин говорит, я не согласен. Господи, ты меня наказываешь больше, чем я могу унести. Я не согласен с этим наказанием. Просто для сравнения, Псалом 50, 6 стих. Вы помните Давида, который согрешил пред Богом? Вы помните, сколько дел он натворил, когда он прелюбодействовал, тогда, когда он из-за этого прелюбодеяния, за желание его, погибло много народу. Многие враги Бога, написано, что стали хулить имя Божье. Смотрите, как Давид приходит к Богу. 50-й Псалом, 6 стих. «Тебе, тебе единому согрешил я, и лукавое пред очами твоими сделал, так что ты праведен в приговоре твоем и чист в суде твоем». И Давид знал, что Бог праведен в своем суде. А Каин сказал, «Я не согласен». Как вы относитесь к Божьему наказанию? Что вы говорите Господу, когда Он наказывает, когда вы действительно понимаете, сейчас Бог меня наказывает? Вы сами в себе понимаете, что вы за что-то наказаны от Господа. В конечном итоге, как вы воспринимаете жизнь среди терний и волчиц, когда из земли для того, чтобы вырастить себе что-то, много нужно трудиться? И это наказание. Но мы не хотим жить, мы не хотим упорно трудиться. Мы говорим, Господи, мы не согласны так жить. Мы хотим легкой наживы, мы хотим легкой жизни, мы хотим красивой жизни. Мы не согласны в конечном итоге с Твоим наказанием. Смотрите, не согласившись с Божьим наказанием, Каин проявляет страх. И заметьте, это страх не перед Богом. Он говорит и боится о том, что всякий, кто встретит его, убьет. Каин переживает за то, что когда-то кто-то встретится ему и отомстит ему за брата его. Это еще одна семья, это всего лишь пока была одна семья. Кто-то, может быть, из меньших братьев, когда подрастет и узнает, что его брат старший был хороший, добрый, и он был убит, вот придет мне отомстить. Каин не проявляет страха Божьего, но он боится людей. Живя во лжи и грехе, люди перестают часто ходить в собрания, просто перестают посещать церковь. Почему? Есть хорошее оправдание. Вы знаете, у меня духовное состояние не такое, и я очень так боюсь Бога, поэтому не хожу. Ложь это. Прямо вам говорю. Вы боитесь людей. Тогда, когда вы живете в грехах, и вы перестаете посещать церковь, перестаете приходить сюда на поклонение, слушать Его Слово для того, чтобы оно обличало, вы не боитесь Бога в это время. Вы боитесь людей. Вы боитесь взглядов других людей о том, что они будут смотреть на вас и думать, что сейчас вы в падении. Друзья мои, но испугайтесь Бога больше, чем кого-то другого. И пусть эти мысли не посещают вас тогда, когда вы упадете.
приходите сюда для того, чтобы поклониться Ему, для того, чтобы Он очистил вас и омыл вас своей кровью. Потому что Бог милостив, потому что Бог праведен. Приходите к Нему. Возможно, кто-то из злых людей или злых языков будет говорить о вас что-то. Не обращайте внимания. Бойтесь больше Бога, а не людей. И тогда Бог выровняет вас, и Он поднимет вас в вашей жизни, так как поднял Давида, так как Он поднял многих других праведников, которые падали, Петра, о котором мы говорили в прошлый раз. Он поднял его, потому что это милостивый Бог, добрый и любящий. И смотрите, Он делает ему знамение, и не очень даже понятно, что это за знамение было. Но особое знамение для Каина, особое знамение для особого человека, что его не убьют. И Он дал ему эту безопасность. В конечном итоге Каин понимал, что его не убьют. Смотрите, как он этим распорядился. Он пошел в конечном итоге, вернее, сейчас вспомните, каким образом Бог наказал его. Он говорит, ты будешь скитальцем, ты будешь кочевником. Что он сделал? Он пошел и из чувства ложной безопасности поселился в земле Нод. А в конечном итоге в следующем стихе мы видим, что рождается у него сын, и он называет его, и он строит что? Не шалашик для того, чтобы переезжать с ним. Он строит город. Из чувства ложной безопасности пред Богом он пренебрегает Божьей благодатью. И он не принимает наказания от него. И он живет так, как он хочет. Друзья мои, это следующая медаль, или это следующая награда за ложное чувство безопасности, которое проявляется в дальнейшем бунте против Бога. В заключение, друзья мои, столько много еще. В заключение, грех очень коварен. Скажу две вещи. Не очень коротко, может быть, но две вещи. Грех очень коварен, и он сильно искажает наше представление вообще о реальности. Мы не переживаем о грехе, который живет рядом с нами. Мы не переживаем, когда наши глаза начинают смотреть не туда. Мы не переживаем тогда, когда наши мысли начинают гулять и думать не о том. Мы не переживаем об этом близком соседстве со грехом. Друзья мои, но он очень коварен. Ложь присутствует в нашей надежде, ложь атакует наше поклонение, ложь искажает наше восприятие обличения, ложь приводит человека к фальшивому искуплению или к ложному искуплению, ложь дарит нам обманчивое чувство безопасности. Хотите иметь еще награду от греха? Продолжайте быть ему послушниками. Но в конечном итоге, друзья мои, не забывайте, что Бог сказал Каину. Каждый, друзья мои, христианин должен господствовать над своим грехом. Вы господствуете, вы управляете им, вы боритесь с этой ложью. Но все это возможно только в Иисусе Христе. Псалом 18 написано, что о законе Божьего, и написано, что в соблюдении его великая награда. 18 псалом с 8 по 12 стих. Соблюдать Божьи заповеди – это уже награда, друзья мои. И вот какую награду Бог предлагает вам за истинную надежду в вашей жизни. Бог подарит вам покой в душе. И в Евреям, в 6 главе, в 17 стихе, с 17 стиха написано о том, что Христос взошел уже в святое святых, и мы можем держаться за Него, как за предлежащую надежду. И это крепкий настоящий якорь, который не отпустит вас. За истинную надежду Бог дарит вам покой в жизни. Держитесь Христа, и вы будете жить, не будете, вернее, жить в конвульсиях, как бы далеко или близко вы не смотрели вообще в своей жизни. Держитесь Христа. За истинное поклонение Бог дарит вам радость нахождения в Его любви. Евангелие от Иоанна, 15 глава, с 10 стиха. «Если заповеди мои соблюдете и пребудете в любви моей». Смотрите, соблюдать заповеди – это поклонение. И он говорит, тогда пребудете в моей любви. За истинное восприятие обличения вы будете близки с Богом и далеко от лукавого. Иакова 4 глава, с 4 стиха почитайте, и вы увидите, как Бог говорит о том, что Иаков пишет, противостаньте дьяволу, и убежит от вас. И в то же время он говорит, приблизьтесь к Богу. Живя истинным искуплением, друзья мои, вы будете бороться со своими грехами, а не с чужими будете бороться. Во Христе, друзья мои, в Иисусе, вы, бывшие некогда далеко, стали близки кровью Христовой, Ефесянам 2:13, Ефесянам 1:7, в котором мы имеем искупление кровью Его, прощение грехов по богатству благодать Его. Друзья мои, жертва искупления уже есть, и только ее Бог принимает, только эту жертву в лице Иисуса Христа. А все то, что вы попытаетесь принести, совершая ложное преступление или совершая ложное искупление, убивая в сердце другого, это приведет вас еще к большему падению. Живите настоящим истинным искуплением. Свой грех несите ко Христу, и Он очистит вас и омоет вас. Живя истинным чувством безопасности, вы будете спокойны. «Спокойно ложусь», – Давид пишет, Псалом 4, «и сплю, ибо Ты, Господи, един даешь мне жить в безопасности». Псалом 90, с 1 стиха. «Живущий под кровом Всевышнего, под сенью всемогущего покоится, говорит Господу, прибежище мое и защита моя, Бог мой, на которого я уповаю, Он избавит тебя от сети ловца, от гибельной язвы, перьями своими осенит тебя, и под крыльями его будешь безопасен, щит и ограждение, истина его». 2 Коринфянам 5:19. «Потому что Бог во Христе примирил с собою мир, не вменяя людям преступлений их, и дал нам слово примирения». Подумайте о том, что больше всего вам угрожает сегодня. Если вы до сих пор не пришли ко Христу, если вы до сих пор не принесли Ему свои грехи, если вы до сих пор не исповедовались перед Ним, самая большая опасность для вас – это Он, потому что меч занесен над вашей головой. Но во Христе написано, Он пишет, что Он говорит, Он сказал, что Он примирил с собой у вас. Придите ко Христу, будьте во Христе, и вы будете примирены с Богом. Возможно, в жизни вы пойдете еще долиной, которая будет очень тяжелой, которая будет совсем, кажется, небезопасной. Но со Христом, друзья мои, что бы ни случилось с вами, у вас есть будущность и надежда. И вечность еще впереди. Она только началась для вас. В конечном итоге, друзья мои, господствуйте во Христе над своими грехами. Будьте благословенны. Давайте помолимся. Отец наш и Бог наш, мы благодарны Тебе, Иисус, за Твою милость и за Твою любовь, которую Ты проявил к нам. Благодарны Тебе, мой Бог, за то, что Ты приблизил нас к Себе, за то, что Ты даришь настоящую истинную надежду в Тебе, надежду на вечную жизнь и пребывать рядом с Тобой, вечность. Благодарны Тебе за то, что Ты даешь настоящую безопасность, за то, что Ты совершил истинное искупление, за то, что Ты рядом, Господи. Мы благодарны Тебе, что сегодня мы можем приходить и поклоняться Тебе, и слышать, и знать, Господи, от Тебя, и читать Твое Слово, и понимать, что Ты принимаешь наше поклонение. Нет больше радости для нас, Господи, ходить пред Тобою. Благослови нас ходить путями Твоими. Сними все наши награды, ложные, которые мы заслужили, греша пред Тобою, Господи, очисти и омой нас, Господи, и дай нам сил владычествовать над своими грехами, Господи, и жить в Тебе свято и праведно. Ты велик, Ты славен, Ты даешь нам благодать Свою, Ты примирил нас с Собою, Господи. Мы славим Тебя, превозносим Тебя и восхваляем Тебя, нашего Господа и нашего Спасителя Иисуса Христа. Аминь.